Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня наш эфир будет посвящен разговору о научно-просветительском проекте «Календарь от Пасхи до Пасхи». Я с большим удовольствием и радостью представляю наших гостей. Это Георгия Вениаминовича Бежанидзе, руководителя этого проекта, а также доцента кафедры церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и его коллегу, замечательную Илью Рыбакова, директора по развитию этого проекта.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Здравствуйте.
Да, рада вас приветствовать в нашей студии и, конечно же, пользуясь случаем, поздравляем всех наших дорогих православных христиан с началом Великого Поста. Поэтому сегодня тема у нас будет как раз про ваш календарь замечательный, который в этом году посвящен Псалтыри. И это очень символично, что сегодня мы вместе поговорим об этом. И, конечно же, я вспоминаю, как я этот календарь держал в руках многие годы до нашей встречи, и очень счастлив, что сегодня с создателями этого календаря можно будет побеседовать. И прежде всего, очень интересно, как эта идея вообще родилась, как вы ее развиваете, и столько, такое долгое количество времени этот проект живет.
Начиная с 2008 года, вот родилась эта идея летоисчисления не от 1 января, да, а да, от кстати. Пасхи да, до да, Пасхи. Да. И при этом, что очень многие люди, которые слышат слово «календарь», они сразу автоматически воспринимают, что это с 31-го там, значит, декабря закончится, и 1 января новый календарь. А у нас идет отчет от Пасхи до Пасхи, то есть в этом году Пасха будет 12 апреля, и до следующей Пасхи 27 года будет этот календарь. И поэтому этот календарь, он может быть и больше, чем 365 дней, и меньше, чем 365 дней. Вот, и надо сказать об этом календаре, он изначально задумывался не как коммерческое предприятие.
До сих пор таковым не является.
Да, он не является коммерческим проектом, а это благотворительный проект, который уже 18 лет, коллектив единомышленников, православных людей на свои деньги организовывают вот этот тираж. И надо сказать, что наш календарь один из самых высокотиражных календарей православных в мире, который сделан на пружине, потому что вот эта работа на пружине – это ручная работа. Вот, и мы ждем всех желающих. Вы заходите на сайт «Календарь от Пасхи до Пасхи», в любой поисковой системе находите, и на нашем сайте вы делаете заказ своего подарка на Пасху. И когда вы к нам приходите в офис календаря от Пасхи до Пасхи, это улица Станиславского, дом 4, строение 1, третий подъезд, 102 офис, то вы там получаете один календарь в подарок. А остальные календари мы отдаем по символической себестоимости 400 рублей. То есть это, себестоимость достигается большим количеством, большим тиражом. Тиражом, да. Чем больше тираж, тем меньше себестоимость. И поэтому мы, приглашаем новых благотворителей, которые хотят сделать этот уникальный подарок на Пасху своим родным, близким, друзьям и знакомым, чтобы они тоже вышли на связь с нами и уже в следующем году. То есть это все плановое производство, то есть это коллектив богословов пишет в течение года эти календари тематические, которые создаются как книги, уникальный такой популярное богословие, которое доступно для всех, для понимания не только, батюшек и богословов, а и простых прихожан.
Я так понимаю, что необходимо сделать заявку.
Да, вы заходите на наш сайт и делаете свой заказ, сколько вы хотите взять у нас календарей. Потому что уже половина тиража, надо отметить, что
Уже забронировано, получается?
Да, уже оно раздается благотворительно. То есть половина тиража у нас в этом году будет тираж 120 тысяч штук, и уже половину 60 тысяч, так сказать, а это раздается на социальные нужды в епархии, в храмы, монастыри, уже, так сказать, мы оказываем сами благотворительность.
Даже на подарки, получается.
Да, тоже на подарки. А остальную часть мы отдаем нашим друзьям, которые выкупают по этой себестоимости эти календари и делают сами уже подарки своим родным и близким. И тем самым мы можем уже и в 2019 год, то есть мы собираем, так сказать, ну, небольшую сумму, чтобы и на следующий год тоже напечатать эти замечательные календари от Пасхи до Пасхи.
Я так понимаю, что, Илья, для вас это просто дело жизни, этот календарь?
Вы знаете, так Господь устроил, что я в 2008 году защищал свой диплом в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. У меня была тема «Календарная реформа на Балканах, ее значение и последствия для Вселенской Церкви», и главным оппонентом у меня был, конечно же, Георгий Вениаминович, который, так сказать, задавал каверзные вопросы.
Писал отзыв.
На дипломе. Нет, я когда уже сдавал диплом, вот я 5 лет учился, и потом... Через 15 лет я опять, или там, не знаю, 10 лет я опять оказался, так сказать, под руководством Георгия Вениаминовича. Так сказать, вот так вот Господь устрояет.
Книга «Псалтырь», она очень важная. Мы «Псалтырь» встречаем практически, не знаю, в каждом мгновении нашей богослужебной жизни. Вот это все богослужение, которое мы сейчас слышим в храме, особенно богослужение вечернее, пронизано как раз текстами из Псалтыри. И я вспоминаю свое тоже отрочество, когда готовился к поступлению в семинарию, я вместе со своим отцом как раз учился читать по-славянски по Псалтыри. И мне папа говорил так, то, что Псалтырь вообще-то пели всегда. Это такая... И определенно даже заставлял меня, ну, как-то технично вот эту тексты псалмов, ну, чуть ли не пропевать. И вот расскажите вообще, Георгий Вениаминович, вот к вам вопрос, как эта псалтырь вообще получила свое место в богослужении, в нашем, скажем так, в духовной жизни и так далее.
Да, ну, действительно, сама тема нынешнего календаря, она, мне кажется, совершенно особенная, совершенно такая даже необычная, потому что мы делали календарь совсем недавно о Священном Писании Ветхого Завета в целом, да, у нас был календарь, Священное Писание Нового Завета, и вдруг мы выбираем одну из книг, именно Псалтирь, и делаем весь календарь только по Псалтире. Это, конечно, мне кажется, очень интересно и очень важно. Почему? Вот я, например, встретился тут достаточно случайно с одним знакомым священником, он, в общем-то, знал, что я там тоже участвую в составлении календаря, но как-то вот неактивно, в общем, в этом календарном деле участвовал. Вдруг он узнал, что мы сделали календарь по Псалтире. Он тут же заказал несколько сотен экземпляров календаря вот, для своих прихожан, потому что вот эта тема, она действительно очень важная, и с одной стороны, и с другой стороны, она очень актуальна. Почему? Потому что, как вы правильно сказали, псалтирь очень активно употребляется за богослужениями, об этом тоже написано у нас в календаре, несколько слов я обязательно об этом сейчас тоже скажу. И еще и потому, что эта книга, ну, в общем-то, уникальная даже среди книг Священного Писания, потому что это богодухновенная молитва. Это та молитва, которую, ну, в общем-то, заповедал нам сам Бог делать именно в качестве молитвословия, в качестве обращения к Богу. И поэтому святые отцы особым образом выделяют именно псалтирь из всех даже книг Священного Писания, выделяют ее молитвенное значение. Вот, например, что пишет святитель Афанасий Великий о чтении псалтири. Это тоже можно прочитать у нас в календаре. Я как раз процитирую. «Каждый, читающий книгу псалмов, должен все в ней читать с искренним расположением, потому что все в ней богодухновенно». То есть, что это значит, да, если книги святых отцов все-таки мы не можем назвать богодухновенными, потому что, ну, все-таки авторами их являются люди, да, а здесь сам Бог, Дух Святой действует через избранных людей, и таким образом мы можем сказать, что, ну, в общем-то, автором этих книг является сам Бог, по сути. И поэтому все в этих книгах истинно, и там нет никаких спорных или сомнительных мнений или каких-то частных богословских мнений, которые встречают у святых отцов. Там именно истина в последней инстанции. И вот. «Сверх того, извлекать из него, как из сада, на пользу себе то именно, в чем видит он для себя потребность. Ибо, по моему мнению, в этой книге измерены и описаны словом вся жизнь человеческая, и душевное расположение, и движение помыслов». Вот тут ставят вопрос, а нужно ли мирянам читать псалтирь? Вот я уже сказал о
том... обязательно.
Да, вот что для монашествующих чтение псалтири, ну, по сути, является совершенно обязательным. И даже, как вы справедливо заметили, действительно, в монастырь раньше даже не принимали, ну, в древнерусские монастыри людей, если они не знали псалтирь. И для того, чтобы поступить в монастырь, он под руководством, так сказать, учененного брата учил псалмы наизусть для того, чтобы потом вот ими непрестанно молиться.
Вот, да. Илья, вы, да. Расскажите, да, ваш опыт чтения псалтыря.
Да, и вот, ну, я уже читаю 33 года псалтырь на клиросе в храме, а я вот, так сказать, знаю, что старец Паисий Афонский, он очень высоко ценил псалтырь, и он всем говорил своим чадам, что чтение псалтыри мне помогает выйти на непрестанную Иисусову молитву. И вот, например, даже вот, например, архимандрит Венедикт Оптинский, Царство ему небесное, который был вот игуменом Оптиной пустыни, он не постригал в монашество уже в наше время, если человек не знал цитаты из псалтыри, из Нового Завета, не мог, так сказать, сдать экзамен на знание, так сказать.
Самые важные псалмы, которые...
150 псалмов.
Да, всего 150 быть, псалмов. Да. Об этом...
Ну, 151, скажем.
Да, в нашей традиции 151 псалом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», у микрофона Сергей Платонов. Сегодня в нашем эфире мы беседуем о духовно-просветительском проекте «Календарь от Пасхи до Пасхи». В гостях у нас Георгий Вениаминович Бежанидзе, руководитель этого проекта, а также доцент кафедры церковной истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Илья Рыбаков, директор по развитию этого проекта.
Да.
Следующий вопрос как раз вот структурно и очень важно, наверное, начнем немножко пораньше. Всего 151 псалом у нас. Какие псалмы здесь принадлежат именно царю Давиду, и кто автор остальных псалмов? Известно ли это? Можем ли мы об этом рассказать?
Ну, безусловно, в общем-то, есть... Об этом определенные, так сказать, с научной точки зрения разные мнения о некоторых псалмах, но те псалмы, которые подписаны Давидом или другими авторами, то, естественно, тут, по крайней мере, в православной традиции никаких споров и сложностей с этим не было. Есть у святых отцов специальные книги, у Дионисского, например, о написании псалмов, да, где об этом подробнейшим образом вот говорится, какой псалом, и, опять же, об этом вы сможете прочитать в нашем замечательном календаре. Вот, и действительно, очень важно, что там есть псалмы, и по их надписанию, и по их авторству, да, на всякую потребу, вот как пишут святые отцы, потребно ли покаяние, исповедание, постигла ли какая-то скорбь или искушение, гоним ли кто, избавился от злоумышления, терпит ли что-то подобное сказанному выше, или видит себя, наоборот, преуспевающим, а врага проведенным бездействием, и поэтому хочет восхвалить и возблагодарить и благословить Господа. Для всего этого он имеет наставление в божественных псалмах. И вот что также, как мне кажется, очень важно, святые отцы всех времен, в том числе и наши русские, и преподобный Амбросий Оптинский, да, и другие наши русские подвижники, они вот даже указывали, вот в каких случаях, какие псалмы надо читать, и опять же, об этом можно прочитать в нашем замечательном календаре. Это, мне кажется, тоже очень важно. Ну вот, например, вопрос, связанный с войнами. Опять же, как мне кажется, сейчас тоже весьма актуален, очень даже актуален. И вот как раз отцы заповедовали читать 90-й псалом. И более того, у нас в календаре приводятся, в общем-то, те случаи, когда воины читали этот псалом, причем читали его непрестанно, каждый день, и надо сказать, что пуля их не брала.
«Живые в помощи».
Да, «Живые в помощи»,
псалом.
90-й псалом, да. И это было и в древние времена, и во времена имперской России, то есть об этом повествуют наши святые воины, например, Фёдор Ушаков, в частности. Но это было и во время Великой Отечественной войны. Тоже были верующие люди, которые читали 90-й псалом, и действительно Бог им помогал.
Вот очень важный момент. Я так понимаю, что святые нам дают такие рекомендации, скажем так, какой псалом когда читать нужно. Но, и, допустим, я как-то встретил на просторах интернета такое вот утверждение о том, что вот этот псалом ни в коем случае читать нельзя, потому что он что-то там значит. Ну, то есть, понимаете, появляются какие-то некие суеверия по поводу чтения псалтыри, определенные какие-то моменты. Может быть, давайте проговорим, что вот этот момент очень важен, потому что как может быть богодухновенный текст не рекомендуем какому-то прочтению?
Да, я уверен, что такое магическое, можно сказать, отношение,
что мы осуждаем,
к текстам, конечно, в православной церкви ни в коем случае не может быть приемлемо. И все должно осуществляться с верой, со смыслом. И вот как пишут святые отцы, вот читать это как бы написанное о самом читающем, и приведя себя в расположение, согласное с написанным, вознести сие к Богу. И действительно, если человек читает таким образом псалтирь, то... Ну, в принципе, если вот так вот обобщить, да, естественно, есть определенные псалмы на какие-то случаи жизни, но вообще говоря, можно читать просто псалтирь подряд. И, в общем-то, такая традиция в русской церкви с древности сохраняется и поныне. Это, во-первых, чтение по усопшим, причем эта традиция восходит к IV веку. Вот уже древние историки, Сократ Схоластик, например, он утверждал, что эта традиция вот уже сложилась в это время, уже в IV веке. И сейчас я знаю, я думаю, вы тоже знаете много благочестивых людей, которые, ну, читают псалтирь вместе, например, да, о своих детях.
Да, вот, за усопших, например, да, да.
Ну, безусловно, за усопших.
И о здравии.
Но и о здравии тоже. Вот многие читают вот о благополучии своих сродников. И действительно, вот, по одной кафизме каждый день читают, вот, и одновременно, бывает, человек 20, например, соберется, вот, и они одновременно
в день
прочитывают в день всю псалтирь, а потом вот за там, 3 недели каждый эту псалтирь тоже прочитывает. И, в общем-то, эта традиция, она в богослужении тоже.
Очень важна, особенно Великим постом, кстати.
Да, именно.
Следует сказать об этом.
Именно, да. Вот я как раз хочу на этом вопросе заострить ваше внимание, что Великим постом существует особый порядок чтения псалтири, и псалтирь обычно за богослужением вне Великого поста, она читается на таких крупных службах, на вечерние, на утренние, да. А вот Великим постом она читается еще и на часах. И это вот именно особенность великопостного богослужения. Для чего это делается, да? Это делается для того, церковью, чтобы Великим постом в неделю псалтирь была прочитана не раз в неделю, как обычно, в обычные дни, а дважды в неделю. И действительно, вот эта практика, эта традиция еще древняя, она вот указывает нам на то, что и нам следует тоже делать, то есть читать псалтирь, в общем-то, подряд. И в этом смысле тот вопрос, который вы задали в начале, он, в общем-то, отпадает, потому что нет, конечно, никаких псалмов там каких-то страшных там или каких-то заклинательных, да, которых
у нас, ну,
мирянам нельзя читать.
Любят у нас, это очень сильная молитва, да, вот это, категорически это осуждаем, особенно еще, когда это попадает в рассылку или еще что-то. А как псалтырь нужно читать? Тоже частый вопрос. Вот мы, миряне, например, встали перед иконочкой, открыли книгу, и вот как-то надо же начать, наверное, да, вот читать. Не просто же начать с первого псалма. Или как? Скажите.
Да. Вот об этом тоже написано у нас в календаре, и приводится мнение разных старцев, разных подвижников. И что интересно, эти мнения, они где-то расходятся, где-то совпадают, ну, скажем так, в целом совпадают, а в каких-то частностях могут расходиться, но это...
Поэтому вопросы и возникают такие, наверное.
Но это связано не с тем, что, ну, скажем так, одно делать можно, а другое делать нельзя. Нет, эти вопросы, они связаны с какими-то местными традициями, скорее, да, которые сложились в том или ином монастыре. Вот, например, вопрос, как читать псалтирь, стоя или сидя? И были подвижники, которые говорили, что лучше читать стоя, ну, если уж нет возможности, тогда, естественно, сидя, конечно, же для немощных, но все-таки, если человек не немощен, лучше читать его стоя.
А, кстати, вот во время богослужения на кафизмах разрешается сидеть.
Да, в том-то все и дело.
Кстати,
да. А были святые тоже подвижники, которые говорили, но все-таки здесь определенная разница должна быть со Священным Писанием евангельским, да, с Евангелием. Потому что вот Евангелие все-таки, ну, читают у нас стоя традиционно, да, вот, и в церкви встают всегда, да, ну, и, в общем-то, дома тоже читают по преимуществу стоя, если, конечно, нет каких-то немощей, опять же, и болезней.
Но
вот, как раз эти подвижники, они указывали, что вот псалтирь, ну, можно и сидя. То есть даже если ты здоров вполне ничего страшного в этом нет, если ты почитаешь псалтирь сидя. Вот. Что касается тех практик, связанных с какими-то чинами чтения, да, то они тоже существуют, в общем-то, разные практики такие, о которых тоже говорится у нас в календаре, но обычно практика такая, скажем так, обычное начало, Тресвятое там по Отче наш, да, потом читаем кафизмы и на славах поминаем или за упокой, или за здравие, да, а потом уже в конце там читается тропари, молитва, ну, в общем, то, что относится к ну, такому наиболее распространенному чину чтения псалтерии, и в каждом псалтере, ну, в книге имеется в виду, эти молитвы, они присутствуют
приводятся,
обычно.
Приводятся, конечно, да-да. Ну, вопрос возникает, хорошо, что мы это разъяснили. Вот, Илья, какой ваш самый любимый псалом? Можете ли вы его назвать?
Ой, у меня все псалмы любимые, но вот первый псалом: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». Как сказал один старец, ну, один святой, то есть он прочитал вот это первый стих первого псалма: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», и ушел в пустыню на 20 лет. Через 20 лет пришел и сказал: «Я понял смысл этой строки». И начал дальше читать. Вот так же и псалтырь, знаете, он, вот к слову о живой в помощи, да, раньше были и ремни выпускали, и, может быть, сейчас выпускают.
Есть
там
такие, да.
Да, полностью псалтырь, и ленточки. И люди даже малоцерковные, они все равно там, ну, мама сказала, там, жена, возьми эту, значит, это сильная молитва, да, вот это сильный псалтырь. Ну, нет-нет, а люди там, так сказать, какие-то, ну, несчастья случались, а потом раз выяснялось, что он остался жив, и потому что у него в кармане там было там, ну, псалтырь или иконочка. Очень много таких случаев. Как бы, знаете, вот лукавые, так сказать, они, ну, вокруг, так сказать, они знают наизусть псалтырь, да, и трепещут, и трепещут.
Да. Вот мне очень нравится, ну, во-первых, это первый псалом, наверное, который был для меня, так скажем, с которым я познакомился, потому что это в утренних молитвах мы встречаем, 50-й псалом,
ну,
«Помилуй
конечно,
меня, Боже,
да.
по велице милости
да.
Твоей»,
да.
и так далее. И, да. и самое главное, тоже мне говорили многие священники, что если не знаешь, как молиться, просто читай 50-й псалом, потому
да.
что, например, когда диакон совершает кождение в храме, он как раз и читает 50-й псалом во время кождения.
Нет, ну вот тоже раньше такая почему практика... монахи-то учили? Они, значит, ну, шли на послушание днем и сами делали какую-то работу, и в этот момент пели псалмы. Кто может петь, кто просто читал. Потому что, ну, вот как царь Давид, он же, так сказать, под арфу, или кто... Это же как назывался
петь.
Инструмент. Да, вот
да
этот.
Там кимвалы да. доброгласные, как да. тоже, да, то есть... гусли и... В псалтире тоже много разных было инструментов. Дорогие наши друзья, прервемся на несколько минут в эфире «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем о научно-просветительском проекте «Календарь от Пасхи до Пасхи». И наши гости сегодня — это Георгий Вениаминович Бежанидзе, руководитель этого проекта, а также доцент кафедры церковной истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и его коллега, замечательный Илья Рыбаков, директор по развитию этого проекта.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Сегодня наш эфир посвящен разговору о календаре от Пасхи до Пасхи. Мы представляем наших гостей. Это Георгий Вениаминович Бежанидзе, руководитель этого проекта, доцент кафедры церковной истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и Илья Рыбаков, директор по развитию этого проекта.
И можно скажу, что вот начался Великий пост, и мы начали раздачу этих замечательных, интереснейших календарей. И мы всех приглашаем к нам на сайт «Календарь от Пасхи до Пасхи». Делайте свои заказы, свои подарки на Пасху, и приходите к нам в офис и получайте их. Это улица Станиславского, дом 4, строение 1, третий подъезд, 102-й кабинет. И там вы получите свой подарок и можете, так сказать, приобрести по символической благотворительной себестоимости, можете приобрести эти календари и сделать от себя уже своим родным и близким подарки. И можно еще скажу, что у нас необъятная родина, и, конечно, 120 тысяч этих замечательных календарей, конечно, мало. И у нас есть друзья из компании CityLink, которые на время, вот сейчас на время Великого Поста, осуществляют со своей стороны вот такую благотворительность, что они бесплатно осуществляют доставку по всей России. То есть вы заходите к нам на сайт или на сайт CityLink можете зайти и заказать этот календарь, и вам привезут в ваш город, близко там, где есть эти офисы CityLink, да, вам туда привезут бесплатно из Москвы вот эти календари, и вы только по символической себестоимости можете купить. Вот в этом благотворительность. Уже много лет они так вот участвуют в этом благотворительном проекте.
А вообще сложно было начинать это? Ведь благотворительность, она разная всегда бывает. Сложно, люди идут порой даже очень состоятельные на диалог и так далее. Ведь это определенно какие-то, ну, тратятся очень большие силы, в том числе моральные, духовные. Вот,
ведь, и материальные.
А материальные, конечно
это
же.
Это изначально убыточный проект.
Напечатаем, есть, не да. напечатаем, сколько конечно. Штук. Ведь это, мне кажется, такой вопрос сложный для создателей, да?
Ну, вы знаете, что просто вот та радость от того, что столько людей узнают о, так сказать, об этих тематических календарях, и она все покрывает, так сказать. Это благотворительный проект, и он востребован как никогда, и вот мы видим, что...
Да. А можете рассказать про создателей? Ведь у вас тут двое в студии, а мне кажется, это гораздо больше людей.
Создатели не любят афишироваться.
Люди, да?
Да. Но когда вы придете к нам в офис на улицу Станиславского, дом 4, строение 1, третий подъезд, 102 офис, то это ориентировочно, это банк-реалист. Это вот где трудятся святые люди, и которые на свои честно заработанные, так сказать, средства, они осуществляют этот благотворительный проект. Вот и весь секрет.
А кто пишет тексты? Редактор, ведь это большая работа, на самом деле.
Ну, что касается текстов, то это процесс, так сказать, организацию написания текстов, он... осуществляется каким образом? Мы ищем вот тех людей, которые могли бы квалифицированно и интересно, что самое главное, потому что на самом деле научность, она должна здесь, в этом календаре, сочетаться с просветительской функции.
И при этом быть простой.
Да, и простой, и интересный. Поэтому угу. далеко не всякий, даже искушенный в науке, вот исследователь, он сможет написать текст, который был понятен, был бы интересен вот, для, ну, скажем так, широкой, так сказать, аудитории, да. И здесь нужен особый талант, даже такое особое искусство. И, в общем-то, ну, у нас, конечно, и постоянные есть авторы, да, есть авторы, которых мы просим в связи с тематикой календаря тоже написать какие-то тексты, такие вот особые, которые, может быть, такой... человек малоискушенный написать и не сможет. И, в принципе, у нас вот и в нашем календаре есть такие тексты, ну, скажем так, достаточно научные, да, вот, ну, написанные простым языком. Ну, например, происхождение, собственно, название книги «Псалтирь», да, вот, это, кажется, вопрос
решённый,
такой, да. Ну, он решенный, но мне кажется, что не все знают
Расскажите.
Об этом. И как раз вот у нас в календаре есть такая замечательная статья с таким же названием, и там говорится, что вот в еврейской Библии «Псалтирь» имеет название «Тегелим». Совсем даже вот так сразу и не скажешь, потому что слово «тегелим» означает «хваление». И это, собственно, псалтирь в древности, да, в Ветхозаветной церкви, это прежде всего книга хвалений. Ну и вот это вот слово «аллилуйя», которое очень часто встречается в тексте псалтири, да, вот оно и означает «хвалите Господа» по-еврейски, вот «хвалебная песнь». Ну, а книга псалмов, это уже греческая традиция, вот потому что слово «псалтирь» – это, да, действительно название струнного инструмента, оно встречается впервые в Александрийском кодексе. Это греческая рукопись V века полного текста Библии. И вот это слово, оно так прижилось, что потом вошло и в русскую традицию, и мы вот все имеем название это «псалтирь». Поэтому очень многие считают, что это название, оно с еврейской... Нет, не с еврейской традиции. Это именно традиция уже переводная, традиция греческая, и, в принципе, традиция достаточно поздняя. Но если мы говорим о Ветхозаветной церкви, да, то есть это уже в новозаветные времена эта традиция возникла, совсем даже не с Септуагинты, например, да. Вот, поэтому мне кажется, что такие тексты, они тоже будут очень интересны. И, кроме того, там есть, ну, собственно, очень много текстов в этом календаре. Основная цель данного календаря, это все-таки, ну, объяснить, что говорится в каждом из псалмов, потому что на самом деле это не так просто понять. И даже причем не только по церковно-славянски, но и по-русски, потому что псалтирь – книга поэтическая, поэтому у нас разбирается каждый псалом в отдельности, и вот есть статьи, которые посвящены отдельно каждому из 150 псалмов, вот, и, соответственно, там уже говорится более подробно, о чем каждый из псалмов. И при этом некоторые тексты у нас объясняются особым образом. Ну, тоже тексты, которые...
При этом сами тексты не приводятся, да? То есть необходимо иметь рядом с собой настоящую псалтырь.
Ну, да.
То есть календарь способствует тому, что ты, даже прочитав это, пойдешь читать оригинальный текст.
Да, это, в общем-то, по объему совершенно невозможно, потому что если бы мы печатали приводили псалмы, да, еще и тексты самих псалмов, то просто у нас бы не хватило бы места для их объяснения, да, содержания этих псалмов. И поэтому вот те тексты, которые мы приводим, они в основном такие объяснительные, разъяснительные. И вот я уже говорил, что мы объясняем такие сложные тексты тоже, отдельные стихи даже. Вот, например, есть такой стих псалма, который говорит нам про такой, как мне кажется, достаточно непростой. «И же не услышит гласа обовающих». «Обоваем» – «обовается от премудро». И вот о чем здесь, собственно, идет речь. Достаточно сложный текст для понимания. На самом деле здесь речь идет о заклинателях. «Обоваем» – это «обовать» – это «заклинать». И поэтому, если мы вот этот текст, можно сказать, в переводе или таком уже пересказе почитаем, «ярость их подобна змеиной, как у аспида глухого, затыкающего уши свои», это предыдущий стих псалма, «который не слушает гласа заклинателей», то есть подвергаясь заклинанию, заклинается искусным заклинателем. Вот такой вот текст, да? А какой уже у него смысл? А смысл у него следующий, что пророк Давид сравнивает врагов со змеями, которые не поддаются голосу заклинателей, и этим самым показывает, что его клеветники глухи к его увещаниям и просьбам. Затем, вот мы тут тоже с Ильей как говорили в кулуарах, вот интересная, как мне кажется, тема птиц. вот такая особая, такая отдельная тема, птицы в псалтире, да, угу. Там вот в славянской псалтире, да, упоминаются 7 птиц. Голубь, орел, горлица, неясыть, вран, еродий, вот, ну и 11 раз используется просто слово «птица».
То есть Иродиево жилище.
Да, Иродиево жилище предводительствует
ими.
Да, это вот как кто это такой...
Как будто гнездо, да, перевести можно?
Да, что за Иродиево жилище-то, да? Угу. На самом деле это аист, вот, который строит свое гнездо выше всех. И это Иродиево жилище, это гнездо аиста. А ночные вран на нырище – это филин, вот, который, угу. Ну, в общем-то, ночью, да, сидит на развалинах, потому что нырище – это развалины.
А не ворон это?
Вран. Нет, это филин. Филин, да, вран в данном случае имеется в виду филин, а не ворон.
33 года читаешь на клиросе
псалтырь,
и много нового открываешь.
Да, очень много разных, скажем так, так как богослужение часто, как мы уже сказали, употребляется псалтырь, вот сегодня услышал такую фразу в одном прокимне: праведник яко, там, по-моему, Феникс написано, да, он прочитал как финик. Я думаю, неужели передо мной что-то интересное случилось, знаете, бывает, рассказываем друг другу интересный момент из богослужения. Так финик или феникс все-таки?
Феникс – это греческое наименование дерева финиковых, финиковой пальмы.
Значит, чтец не ошибся.
Ну, он ошибся с точки зрения грамматики, конечно, но не с точки зрения смысла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», у микрофона Сергей Платонов. Беседуем с руководителями и основателями проекта «Календарь от Пасхи до Пасхи». В гостях у нас Георгий Вениаминович Бежанидзе, руководитель этого проекта, а также доцент кафедры церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и его коллега Илья Рыбаков, директор по развитию этого проекта. Как известно, у нас в Псалтире 20 кафизм, так сформировался, так сказать, канон, да, Георгий Вениаминович, можно так сказать, которые делятся, и каждая кафизма делится еще на 3 славы.
Да.
Вот это всегда интересовал меня вот этот вопрос, так как что какие-то псалмы написал Давид,
да,
какие-то другие, скажем так, святые люди написали. А возможно ли в наше время еще дописать псалмы или нет? Ведь мы же акафисты пишем, молитвословие да. пишем, службы составляем.
Да.
А вот псалмы?
Ну вот у нас тоже в календаре есть, скажем так, отдельная такая рубрика, если можно даже так сказать, да. Во-первых, особые псалтири, да, те псалтири, которые чем-то прославились как особые именно такие книги, да, особые книги с чем-то таким ярким, запоминающимся, вот какими-то своими иллюстрациями, например, да, вот, или какими-то особыми шрифтами, да, древние, вот, и таких книг особых достаточно много, которые в единичном экземпляре обычно имеются, рукописи, вот, и получили такие особые названия. Вот. Кроме того, есть такая рубрика, действительно, и мы тоже об этом рассказываем, это уже ближе к вашему вопросу, есть ли вот как жанр, да,
да, да, да.
Жанр псалтири, если так можно сказать, да, существует ли он в церкви? Да, существует, и действительно отцы писали такие псалмы, да, которые, ну, напоминают псалтирь по своему, ну, такому ряду.
По настроению, да. Может быть, да, скажем.
Ну, и по содержанию, конечно же, напоминают. И по строю, вот, по строю изложения, да, мысли, ну, такие поэтические тексты. И, например, святитель Тихон Задонский, вот он такие тексты писал, ну и в древности, конечно, древние отцы тоже писали такие поэтические тексты, которые можно уподобить псалмам. Вот поэтому, да, эта традиция сохранялась в церкви. Другое дело, что статус все-таки этих произведений, он иной. Это такие благочестивые, конечно же, произведения, труды, но все-таки не богодухновенные.
Ну, в то же самое время, да, сформировался определенный канон Ветхого Завета, Нового Завета. Угу. Наверное, не стоит что-то там, как я-то задал вопрос такой, но уже, уже сформировано все до того. Но стремление верующих людей и святых людей к созданию новых хвалебных таких как бы псалмов тоже очень, наверное, важно.
Ну да,
церковь живет этим самым, получается.
И Божью Матерь прославляет тоже. Вот,
конечно, псалма. Да, да, да. Есть, ну, так, действительно, такие книги, которые Пресвятую Богородицу прославляют тоже у святых отцов, так поэтически, псаломски, скажем так, особыми текстами. Но, естественно, Священное Писание – это книги богодухновенные, причем, если мы говорим о Ветхом Завете, то это канонические книги, которые были написаны до пришествия Христова, да, написаны святыми пророками, Духом Святым, как мы об этом знаем из символа веры. Ну и, естественно, книги Нового Завета – это те книги, которые написали апостолы, и даже если эти книги были и правильные, и содержали истину, но они не были написаны апостолами, то церковь их в канон Нового Завета не включила. Поэтому никакое расширение или уменьшение, сужение канона Нового Завета, конечно, невозможно. Это только протестанты могли там что-то, так сказать, выкинуть или что-то добавить. А православная церковь, она апостольская.
Слышал такое мнение от некоторых людей, я встречал на просторах интернета о том, что в нашей церкви очень много Ветхого Завета, как же, ну, вроде как Христос пришел, Новый Завет и так далее. Вот и знаю то, что ранние календари выходили тоже посвященные как раз Ветхому Завету. В прошлом году у нас у вас был Новый Завет, сейчас Псалтырь, но вот важность действительно ветхозаветных текстов, ну, в данном случае вот конкретно Псалтыри, в жизни церкви. Вот мы много об этом сегодня говорили, но многие нас в этом упрекают. Вот что можем им ответить?
Да, да, это, мне кажется, важнейший вопрос вы затронули, и он очень актуален. И вот святые отцы, русские святые отцы XIX века, великие святители наши, и Феофан Затворник, и Игнатий Мрячин, святитель Филарет, и преподобные оптинские старцы, и святые XX века, они вот отмечали такой замечательный факт, что древние святые отцы и вообще древние писатели, и вообще люди, вот, которые жили православные, ну, в Средневековье, да, они очень часто в своих трудах цитируют Священное Писание Ветхого Завета. А вот богословы, так сказать, 20 века, да, различные, ну и вообще обычные люди, да, они нет, не цитируют. А почему? И они отвечают на этот вопрос, а то, что они его не читают и не знают. Не знают Священное Писание Ветхого Завета. И более того, в начале 20 века даже возникали такие ереси, ну, можно так сказать даже, подобные древним ересям, в такой, может быть, псевдопатриотической среде в том числе, или, наоборот, в либеральной среде, что, дескать, бог Ветхого Завета – это вообще даже и не православный бог какой-то, это какой-то бог другой, который там жестокий, который вот хочет зла людям, а не блага, а бог есть любовь, поэтому Ветхий Завет читать не только не нужно, даже вредно. Вот такое мнение можно встретить в начале 20 века даже, где-то в некоторых текстах публицистических. Но на самом деле, вот как пишет святитель Афанасий Великий, он пишет, что Ветхий Завет, а тем более Псалтирь, надо читать постоянно, надо читать каждый день. Псалтирь обязательно надо читать каждый день. И вообще тексты Ветхого Завета надо читать часто тоже, как и тексты Нового Завета, потому что это тексты тоже богодухновенные. И мститель Афанасий говорит, что да, в этих текстах встречаются, например, такие места, которые нужно правильно понимать. Ветхий Завет надо понимать в свете Нового Завета. И тогда все встает на свои места. Вот он объясняет эти тексты так. «Давид был пророком, его внутренние очи были отверсты, и он знал, что лукавые духи радуются о падении людей и скорбят, когда люди побеждают. Вооружаясь против их мысленно, он молился об исправлении людей, относя к лукавым духам то, что сказано им о видимых врагах». То есть, например, вот мы слышим сейчас за богослужением, недавно слышали замечательный псалом на реках Вавилонских, угу. И там сказано о том, что вот это окаянное, так сказать, вавилоняне, угу. И блажен тот, кто возьмет младенцев и разобьет их о камень, да. Вот детей
еще,
вот этой
еще это
жены.
Скажем так, облачено, да, в некую музыкальную форму,
да.
Где еще более, как смотря, да. Кто как поет, еще более звучит экспрессивно порой, да. эти места, да.
Да. И, конечно, здесь речь идет не о детях, а речь идет о лукавых духах, как пишет святитель Афанасий и очень многие другие святые отцы.
О помыслах.
Они, да, в том числе и о помыслах, которые приходят от этих лукавых духов. И вот их надо разбивать о камень.
А камень веры.
Да.
И камень есть Христос.
Да, конечно же. И если же мы будем не так объяснять намерения пророков, заключая святитель Афанасий Великий, то не только и сказанным ими не получим пользы, не научимся кротости, но наоборот, приобретем расположение духа, противное Евангелию, когда будем часто молиться о сокрушении врагов и не любить их. Напротив, заповедует и Ветхий Завет, и Новый Завет нам любить своих врагов и ненавидеть дьявола и лукавых духов, и вообще зло, которое происходит. Поэтому просто в Ветхом Завете это не было явно выражено, потому что, ну, по понятным причинам, потому что не пришел еще Христос, потому что не было еще полного откровения, но в свете Нового Завета, указывают святые отцы, эти тексты ветхозаветные для нас звучат именно новозаветно. И, естественно, так вот, понимая Ветхий Завет, мы много приобретем. А что касается неправильного понимания священных текстов, так и Евангелие можно понимать совершенно извращенно. И очень много есть таких мест, которые, ну вот, мне, например, это было странно, но вот священники говорили, что да, некоторые люди так и понимают, вот про ту жену блудницы, которая пришла ко Христу, вот, и помазала миром, и вот она возлюбила много. И вот говорят, а у него было много любовников, вот, поэтому, вот, и, в общем-то, и Христос оказал ей такое внимание. То есть все перевернуто с ног на голову, да, у тех людей, которые действительно мерят Священное Писание какими-то мирскими совершенно мерками. И, естественно, если мы понимаем Священное Писание в духе святых отцов, в духе священного предания, то для нас абсолютно никакой не будет проблемы в чтении Ветхого Завета, а тем более в чтении Псалтири.
Это вот вспоминается Гоголь «Ревизор», когда, кажется, вот Добчинский и Бобчинский там были герои, которые тоже как-то там описываются, что понимали Священное Писание сами, и так и пишется, что как поняли собственным умом. Естественно, как они могли его понять-то собственным умом? И Гоголь тоже подчеркивает, что-то на собственный ум-то там такой. Поэтому я понял даже вот для себя сейчас, как вот использовать ваш календарь. Например, тебе необходимо найти какое-то место. Ты прочитал вот определенный псалом, и, собственно, вот как навигатор в этом помогает, и ты, получается, можешь найти объяснение очень быстро и понятно. Так я правильно понимаю это?
Да. И я еще хочу напомнить нашим слушателям, что мы начали уже раздачу этих уникальных новых календарей.
Сегодня второй день, получается, у
да,
нас.
Да, от Пасхи до Пасхи, которые посвящены Псалтыри. И мы всех приглашаем, всех желающих, заходите к нам на сайт, делайте свой заказ и приезжайте к нам в редакцию, улица Станиславского, дом 4, строение 1, третий подъезд, 102 офис, и там вы сможете получить свой подарок и взять по благотворительной себестоимости новые календари, сколько хотите. И еще вы на нашем сайте можете, кому не хватит календари, чтобы не переживали, у нас есть бесплатное приложение для всех видов телефона.
Мобильное приложение.
Мобильное приложение, да. Вы можете сами установить себе в телефон это мобильное приложение, и у вас будет календарь всегда с собой, и вы всегда можете почитать. А также можете послушать аудиоверсию этого календаря на нашем телеграм-канале «Календарь от Пасхи до Пасхи».
И еще я хотел бы сказать, что в нашем календаре тоже вы найдете и жития святых, как обычно, в любом из наших календарей присутствует также и житийная тематика, и на тот день, где падают вот памяти святых, там, согласно этому дню, вы тоже найдете жития этих дневных святых. И, мне кажется, эти тексты тоже вот сейчас не менее интересны тем, чем они были в прошлых календарях.
Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Вот лично я для себя сделал такой вывод. Очередной раз, наверное, подумал о том, что как важно, чтобы наша вера была не только искренней и от сердца, но еще и умной. И как важно, чтобы наши православные люди не просто читали текст, а еще и могли узнать о нем, узнать какие-то более важные подробности, прочитать святых отцов и уметь это действительно понимать еще и от ума. И таким образом, ну, возможно, будет проще объяснить кому-то другому, и я считаю, что это очень важно, потому что православная вера, она вера достаточно, ну, умных людей, не просто обывателей, которые вычитывают молитвы и как-то там ходят странно. Нет, мы должны образовываться и идти вперед. Напомню, что в гостях у «Светлого вечера» на радио «Вера» были создатели проекта «Календарь от Пасхи до Пасхи». У нас в студии были Георгий Вениаминович Бежанидзе, руководитель этого проекта, а также доцент кафедры церковной истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и его коллега Илья Рыбаков, директор по развитию этого проекта. У микрофона был Сергей Платонов. Спасибо вам всем огромное. До новых встреч.
Спасибо за внимание, дорогие слушатели.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».